Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истины и ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И вот уже более 3 лет в нашей передаче принимает участие врач-психотерапевт, психолог, эксперт Национальной родительской ассоциации Сергей Валерьевич Левит, с которым мы подготовили такую рубрику «Детско-родительские отношения». Сергей Валерьевич – это практикующий психолог. Он проводит интереснейшие самостоятельные лекции. И вот откликнулся на наше предложение продолжить тематику детско-родительских отношений в нашей передаче в этом текущем году. Я напомню, какие темы мы уже рассматривали, потому что любую из тем можно посмотреть, найти в интернете, на сайте «Радио Радонеж» и ознакомиться. Вот какие были у нас темы. Родительская любовь, что это такое? Как наладить отношения с детьми? Потребности ребенка и проявление его неудовлетворенности. Папа и мама, как и понимать и ладить друг с другом. О профилактике эмоционального выгорания. Трудный возраст. Как помочь ребенку найти свое призвание, границы и правила в семье, что такое психосоматика, компьютерная зависимость и еще несколько тем, которые тоже касаются детско-родительских отношений. Всю эту информацию, еще раз повторяю, вы можете найти на сайте «Радио Радонеж» в рубрике программы «Рай. Истины и ложные». Сегодня я предлагаю обсудить тему, как воспитать самостоятельного человека. Действительно, а как воспитать самостоятельного человека? Ведь порой внимательность и пристальная любовь родителей к своему ребенку иногда мешает быть самостоятельным ребенку на протяжении всего того времени, как он развивается. Порой гиперопека мешает и сохраняется даже в том возрасте, когда человек становится уже далеко не ребенком. И мы, когда обсуждали эту тему с Сергеем Валерьевичем, вот из его практики, бывают такие случаи, когда даже и в 20, в 30 и в 40 лет вот эта гиперопека со стороны родителей, она остается. Ведь для матери ребенок, неважно, сколько ему лет, там 4, 15, 25 и 30, все равно родители любят своих детей, и они для них остаются детьми. Но возраст меняется, человек стремится быть самостоятельным. И вот здесь мы сегодня с Сергеем Валерьевичем Левит обсудим как раз вот тему, как исключить вот эту повышенную гиперопеку. И вообще, нужна ли она? На что обратить внимание? Действительно, как сделать свое поведение, чтобы оно было наиболее эффективным в вопросе воспитание самостоятельного человека. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Благодарю вас, то, что вы откликаетесь вот постоянно и принимаете участие в наших передачах. Сегодня это происходит дистанционно, поэтому я приношу наши извинения за качество звука. Сергей Валерьевич, так что такое самостоятельность?
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемый Александр Михайлович. Да, тема сегодня очень интересная, актуальная. Как помочь нашим детям стать самостоятельными? И отвечая на ваш вопрос, что же такое самостоятельность, я расскажу, как я отвечаю на этот вопрос на наших открытых встречах. Вот когда еще они проходили, и родители сидели в зале, и дети были. И я просил какого-нибудь подростка выйти на сцену и внимательно смотреть, что я делаю. И вот, например, я брал какой-то предмет, стакан. Вот я его взял левой рукой и ставлю в какое-то другое место. И я спрашиваю зал: скажите, я сейчас был самостоятельным человеком? Ну и люди, подумав, говорят: да. Я говорю: да, конечно. Я понял, что я хочу взять кружку там левой рукой, поставить ее вот именно вот сюда. Я это сделал. Ну, если бы я ее выронил, она бы разбилась, я бы был готов нести за это ответственность. То есть самостоятельность я понимаю так, что человек понимает, чего он хочет, он это воплощает в жизнь и готов нести ответственность за последствия своих действий. Вот, взять долг, да, и не вернуть, это, вот мне кажется, не очень самостоятельная история. Нести ответственность и свои обязательства выполнять. Потом я прошу подростка то же самое сделать, взять вот левой рукой стакан, переставить его, куда я скажу. И дальше я спрашиваю: скажите, вот он сейчас, этот парень, был самостоятельным или послушным? И люди говорят, скорее послушным. Поэтому вот внешне послушность и самостоятельность где-то может выглядеть похоже, но есть разница. В первом случае я решил, как оно будет, и я это сделал, а во втором случае человек просто меня послушал. И я задаю вопрос: скажите, а вы хотите, чтобы ваши дети были послушными или самостоятельными? Конечно, мне говорят, и так, в чем-то самостоятельными, в чем-то послушными. Но вы знаете как, если ребенок уважает своего родителя, если родитель для него авторитет, и он правда понимает, что там его отец, он профессионал своего дела, и он может посоветовать, и мама мудрая женщина, и ребенок решает, что он будет слушать то, что они ему говорят, это проявление его самостоятельности. Если же послушание основано на страхе, что тебя перестанут любить, на страхе, что тебя физически накажут, знаете, это такое поведение заложника. И я бы здесь про самостоятельность речь не вел. Потому что как только появится возможность не делать так, как от тебя требуют, то человек плюнет на все и сделает по-своему. Поэтому вот давайте сегодня поговорим про то, как же эту самостоятельность у ребенка сформировать. С желаниями у маленьких детей все в порядке. Маленький ребенок, 2-3 года, он полон каких-то замыслов, он что-то хочет. Маленькие дети на месте не сидят, у них шило в одном месте, да, как говорится. Они везде лезут, они все пробуют взять в руки, сломать, в рот что-то такое, потянуть, в розетку лезут. То есть вот с этой частью самостоятельности, с энергией, с желаниями действовать у детей все в порядке. У детей плохо с прогнозированием последствий, поскольку у них еще не очень развиты лобные доли головного мозга. У детей не развито абстрактное мышление, оно у них достаточно конкретное. Поэтому, когда ребенку говорят: не бери палец в рот, а вот у тебя будет там понос, он не понимает, какая связь между палец в рот и поносом. Да? Когда ребенку 3 лет говорят: не забирай чужую игрушку, а то там девочка или мальчик будет плакать. Он не очень-то понимает, ему игрушка нравится, он ее берет, какая связь между игрушкой и тем, что там девочка будет плакать. Вот, то есть не просто вот маленькому ребенку объяснить последствия его каких-то действий. Просто ну, надо дождаться, годам где-то к 5-6 ребенок начинает понимать, ну, когда ему такую цепочку родители выстраивают. В маленьком возрасте очень важно не отбить у ребенка вот этой вот активности, вот этой вот инициативы, потому что зачастую родители, например, тревожные, которые боятся за ребенка, особенно если ребенок единственный, поздний, они его долго ждали, если, например, у них у самих были очень тревожные родители, если в их семьях были потери, например, были дети, которые погибали, умирали. В общем, они буквально трясутся над своим ребенком. И вот ребенок куда-то побежал, что вполне нормально для малыша, а мама или бабушка кричат: «Осторожнее, убьешься, упадешь, куда ты лезешь, там не бери эту вилку, глаз себе выколешь». В общем, вот постоянные много-много-много страхов. То через какое-то время ребенок получает вот эту прививку тревоги. И он становится очень боязливым, очень пассивным. Я это помню, видел, когда мой младший сын, ему тогда было 3 года, мы были где-то на природе, и вот стоим на берегу озера, там достаточно мелко, для детей как раз-то нормально. И вот мой сын заходит буквально по щиколотку в воду, а рядом с ним начинает идти мальчик, ровесник, а рядом с мальчиком стоит его бабушка. И вот когда мальчик зашел в воду по щиколотку, бабушка говорит мне: «Ой, как удивительно, Коля зашел в воду, а ведь у нас такой трусишка, он так воды боится». Тут Коля услышал слова бабушки, вспомнил, что он воды боится, и выбежал из этого озера. Вот такие внушенные страхи – это очень частая история. Маленькие дети, они легко берут всяких насекомых, жуков, пауков, они не боятся, у них нет вот этого чувства брезгливости. Вы меня спросите, откуда же тогда многие взрослые, чаще женщины, ну и мужчины тоже, там панически визжат, когда видят там жучка, мышку, лягушку. А скорее всего, когда он, будучи ребенком, или она, будучи ребенком, брала эту лягушку, рядом стоял взрослый, который сам непонятно почему боится, и он взвизгивал, вскрикивал, брось эту гадость. И вот девочка бросала этого жучка и приучалась его бояться. Я не думаю, что кого-то из тех, кто боится жуков, пауков и лягушек, кусали жуки, пауки и лягушки. Вот, поэтому вот один из моментов, который потом препятствует самостоятельности, это излишняя тревожность вокруг ребенка. Она блокирует его, ну, как бы, желание. Следующий момент, который может помешать человеку вырасти самостоятельным. Он, ребенок, что-то пробует, но сталкивается с критикой. Ну, причем, ладно бы, критика еще была деликатная, да, там сначала похвалить: слушай, какой ты молодец, что нарисовал, ну, давай вот как-то, сынок, поаккуратней, вот на листочке можно нарисовать, а вот на обоих лучше не рисовать. Хотя, конечно, если ребенок маленький, ну, клейте такие обои, которые не жалко, что он изрисует, чем потом клеить какие-то дорогие обои и орать на него благим матом за то, что он там провел карандашом. Он не понимает, в чем разница между обоями и рисунком. Он слишком мал. Но критика бывает очень тяжелая. Критика бывает такая, которая касается именно личности. Ах ты, бестолочь криворукая, что-то натворил, да? Вечно ты все не так делаешь. Вечно у тебя ничего не получается. Вот посмотри, как надо, там, я в твои годы, а вот твой там старший брат, а вот твоя младшая сестра, вот она хоть и маленькая, а делает лучше тебя, бери с нее пример. И вот когда льется такой поток критики, да еще ребенку намекают, что я с тобой не вожусь больше, я тебя такого не люблю, там, грязнулю. И это очень здорово пугает ребенка, и в какой-то момент он может решить, что пусть у него будет один недостаток, что он ни за что не будет браться, да, он будет носить ярлык лентяя, но он не будет сталкиваться с потоком критики, если он что-то попробует. Вот мне говорили коллеги из университета, что мы не очень любим круглых отличников. Вы знаете, есть такие ребята, они круглые отличники, но не потому, что им нравятся все предметы, они как Ломоносов, гении во всех науках. Они круглые отличники, потому что у них одна задача – иметь все пятерки. Они не очень понимают, зачем им эти предметы, но им надо зубрить. Вот они зубрят, не очень понимая, что. И вот такие люди тяжело берутся за интересные темы исследований. Вот дипломные работы, научные какие-то работы. Потому что там нет гарантии, что у тебя получится на 5. Непонятно же, как пойдет эксперимент, как пойдет исследование. И они берутся за какие-то очень банальные темы. Потому что у них есть большой страх ударить в грязь лицом. Поэтому вот излишняя критика детей, конечно, из благих побуждений мы хотим своей критикой сделать их лучше, но, повторюсь, это надо очень грамотно делать. Это должно быть очень много поддержки ребенка, очень много, ну, какой-то похвалы того, что у него действительно хорошо получается. И как-то очень деликатно намекать, говорить, вот, что здесь можно было бы по-другому. Не критикую его личность. Даже когда ребенок поступает плохо, мы с вами уже говорили на встрече, что мы можем сказать, ты поступаешь сейчас очень плохо. Даже так, ты хороший, но поступаешь ты сейчас плохо. Это лучше, чем сказать, ты плохой. Как говорится, не судите, да не судимы будете. Вот. А что еще может отбить самостоятельность у ребенка? Ну, если, например, он что-то пробует, а мы излишне стараемся как бы организовать его эту активность. Вот ребенок начинает рисовать или там напевает, мы видим, что у него есть талант. И, конечно, ребенку надо помогать в развитии его таланта. Но иногда мы прямо вот вцепляемся в этого ребенка, чуть ли не в 3 года его в какой-то вот там кружок раннего развития, в какую-то студию, где с ним начинают заниматься с утра до вечера. То есть начинаем, ну, буквально нещадно эксплуатировать его талант. Фактически у ребенка пропадает детство. То есть так-то он, допустим, там рисовал в удовольствие и напевал в удовольствие, а так это становится его рутиной. А если еще ему попадутся, ну, такие вот достаточно жесткие и требовательные, ну, преподаватели, и это такой, знаете, не кружок, а армейская казарма, то это же часто история, когда, ну, там, юноша, девушка кладут перед родителями диплом об окончании музыкальной школы или художественного училища и больше никогда не прикасаются ни к клавишам, ни к кистям художественным. Поэтому вот обратите внимание, вот такое излишнее желание организовать активность ребенка, она может эту активность отбить. Я, кстати, многих взрослых спрашиваю, вот скажите, у вас есть какое-нибудь хобби или какое-нибудь занятие в удовольствие? У многих, кстати, это работа, это счастливые люди. Ну и мне говорят, да, ну, например, там, я люблю выходные вот почитать книгу. А какую вы любите книгу? А вот такую-то. А когда вы примерно читаете? Ну вот вечером. А я говорю, представьте, что я вам сейчас дам задание такое на официальной бумаге с печатью, что вот вы обязаны каждые выходные в 8 вечера сесть в такой-то комнате, открыть такую-то книгу, прочитать столько-то слов и потом еще написать отчет о прочитанном. И так вы должны делать на протяжении 10 лет, каждые выходные. Я думаю, вас начнет подташнивать, и вам уже не захочется больше подходить к любимой книге. Потому что я вам как бы заорганизовал вас в вашем свободном выборе. Поэтому это очень, ну, требует большой деликатности не загасить ту искру, которая есть в ребенке. Потому что на консультациях психолог видит уже детей, у которых эта искра погасла. И родители говорят, встревоженные, да что ж такое? Ему там 14 лет, 15 лет, он сидит, ничего не хочет, кроме компьютерных игр. Он бросил все секции, все какие-то кружки. И он не понимает вообще, кем он хочет быть и зачем ему учиться. И сидит этот подросток совершенно оловянными глазами, с потухшими. Но я точно знаю, что когда ему было 3-4 года, глаза его горели. И он много чего хотел. А разве вы не знаете взрослых, там, которым по 35-40 лет, и они говорят, люди даже не понимают той проблемы, которая у меня есть. Ведь у меня по факту жизнь-то хорошая. У меня квартира, машина, дача, работа, семья. Но у меня ощущение, говорит такой человек, что я живу не свою жизнь. Не свою. Как будто бы я что-то делаю не потому, что это я выбрал, а потому, что вот я кому-то должен. Как будто бы я участвую в каких-то соревнованиях, непонятно кто судьи, непонятно кто засекает время, кто определяет, какое место ты занял. Но вот такая вот гонка, непонятно для чего. А старт этой гонки, часто, повторюсь, задается в детстве, когда ребенку намекают, что вот я тебя буду любить только тогда, когда ты будешь хотеть того, чего хочу я. Есть же такой анекдот, когда зовут ребенка домой, а он у мамы переспрашивает: мама, а мне зачем сейчас домой? Я проголодался или спать пора? То есть вот, да? Мне холодно, сынок, одень, пожалуйста, свитер. Как правило, когда встречаешь биографии достаточно реализованных взрослых людей, в их биографии обязательно есть, ну, как-то родители и родственники, которые, ну, поддерживали этого человека в его каких-то детских увлечениях. И всегда находятся педагоги с такой большой буквы, которые умудрились помочь ребенку развить его талант. Я думаю, что каждый из вас может вспомнить такого учителя в школе, на урок которого, если бы муха пролетела, было бы слышно, и самые отъявленные двоечники и хулиганы, они слушали. Это были интереснейшие уроки. И я знаю людей, которые выбрали профессию только потому, что вот у них был такой учитель. Там вот был такой учитель, который так увлекательно там вел историю или так увлекательно вел биологию, что потом эти люди выбрали себе профессию историка или биолога. Я знаю такие случаи. Вот. Поэтому и тем, кто сейчас не понимает, чего он в жизни хочет, я сейчас обращаюсь к взрослым, я бы посоветовал вспомнить свое детство и вспомнить те моменты, когда вы правда чего-то хотели. Пусть это были какие-то пустяки, какие-то детские игры, занятия, но вы это делали с удовольствием, вы не замечали, сколько времени, вам не хотелось спать, есть, вы были погружены в эту активность. Вспомните, напишите на листочке, что вы с удовольствием делали, когда вы учились в школе. Не потому, что это было надо, чтобы там кого-то порадовать, а потому, что вы сами получали от этого чувство радости. Вспомните, что доставляло вам интерес в студенческие годы. Что вам доставляло интерес и доставляет интерес сейчас, когда у вас выдается свободное время. И вот из этого списка попробуйте осознать, к чему же у вас все-таки в жизни есть какая-то предрасположенность, скажем так, талант, может быть. Вот. И что вам по-настоящему важно? Потому что когда мы делаем то, что для нас по-настоящему важно, нам становится очень хорошо. А потом спросите себя, то, чем вы занимаетесь в течение дня, насколько оно близко к тому, что вам по-настоящему важно? Насколько то, чем вы занимаетесь в течение дня, отвечает вашим талантам, вашему призванию, вашим мечтам? И если не сильно совпадает с тем, что вам бы хотелось, то я бы как-то потихонечку свою жизнь разворачивал в сторону того, что вам по-настоящему важно. Потому что если вы делаете не то, что вы выбираете, значит, вы не самостоятельный человек. Вы плывете по каким-то шаблонам, по каким-то стандартам. И как тогда вы можете ждать от ребенка, от вашего, что он вырастет самостоятельным? Он не видит примера такого человека. Он может видеть уставших, загнанных взрослых, которые приходят со своей ненавистной работы в консистенции выжатой тряпки и раздраженным тоном говорят этому ребенку: вот, берись за голову, становись самостоятельным. Но эти слова ничего не значат, потому что он видит, ну, глубоко несчастных людей. Кстати, воспитание, оно осуществляется процентов на 90 за счет подражания. Дети должны видеть пример. И почему так часто примером становятся какие-то не очень хорошие люди, например, из среды подростков? Потому что они видят родителей, они понимают, что родители, ну, не свободны в своей жизни, и очень привлекают вот эти вот хулиганы, которые плюют на мораль и нравственность, но поступают достаточно свободно. И вот эти примеры очень притягательны для детей, да? Сорвал урок, какой он крутой. И я также. Вот хорошо, если дети видят пример таких вот свободных, самостоятельных людей среди своих близких. Но это такая самостоятельность, скажем так, конструктивная. Да, вот не просорвать урок, а вот делать что-то важное в жизни. Вот. Теперь вторая часть самостоятельности – это не просто понимать, чего ты хочешь, но и доводить это, собственно, до конца. Потому что у нас мечтателей очень много. Мечтать мы все умеем, там, прикрыл глаза и мечтаешь. Но потом глаза открываешь, а вокруг все то же самое. И надо, в общем-то, как-то эту мечту воплотить в жизнь. Вот есть такое определение, что такое цель. Да, цель – это мечта с конкретным сроком выполнения. И поэтому надо поощрять не только какие-то фантазии ребенка, но и то, чтобы он эти фантазии как-то доводил до конца. Бывает, что дети берутся за какие-то разные виды активности, но не все доводят до конца. Что-то доводят, а что-то нет. Ну, с одной стороны, это, в общем-то, и нормально. Для ребенка нормально менять разные кружки, разные секции. Ну, почему? Ну, потому что ему надо найти то, что будет, так сказать, по его душе. Ведь так вот угадать не получится. Надо пробовать. И, честно говоря, так вот упираться, давай, вот ты уже в эту секцию пошел, и давай 15 лет в нее ходи. Это, мне кажется, перебор. Но когда ребенок хочет бросить свое занятие, если у вас с ним хороший контакт, то я бы с ним, конечно, поговорил. То есть вообще надо понять, он почему бросает. Ведь дело может быть не в том, что ему разонравился вот этот вид спорта или вот эта вот какая-то вот, активность его, да. Может быть, его покритиковали, и он очень тяжело переносит критику. Может быть, поменялся тренер, поменялся педагог, и он не может с ним найти общего языка. Может быть, вот там в детском коллективе происходит какая-то травля. Травля – это очень распространенное явление в детских коллективах. И он не то, чтобы не хочет заниматься, например, хоккеем. Он боится того, что происходит в раздевалке после хоккейного матча. И почему важно иметь хорошее отношение, доверительное с ребенком? Что тогда вы сможете про это узнать и помочь ему не бросать то, что он любит, ну а как-то разрулить эту ситуацию. Это делается по-разному. Дать ему какой-то совет, самому пойти там поговорить со взрослыми, в конечном итоге поменять секцию, но не поменять вид спорта. Поэтому всякий раз надо доброжелательно выяснять, почему же ваш ребенок хочет завершить это занятие. Повторюсь, доброжелательно, а не голосом человека, который выпытывает какую-то военную тайну. Не надо так. Вот. Ну и, наконец, следующий элемент самостоятельности – это что ребенок должен нести ответственность за свои действия. И об этом мы с вами уже говорили. Поскольку сам ребенок у него с прогнозированием плохо, то родители помогают своим детям, осознавать, как устроен мир, что мир, он состоит из каких-то действий и их последствий. И вот, например, как это закладывается. Вот ребенок не слушает вас, вы ему говорите: слушай, надо все-таки это сделать потому-то и потому-то. Он продолжает не слушаться, и вы говорите: если ты будешь продолжать это делать, драться, бить там сестренку или бить меня пытаться, или что-то кидать. Слушай, ты тогда до завтрашнего утра останешься без конфет, или без мультиков. И дальше, когда ребенок, ребенок проверяет, насколько вы держите слово, он должен понести последствия. То есть, если вы сказали, что до утра он не получит конфет, то даже если через час вы помирились, он попросил прощения, вы не имеете права ему эти конфеты дать. Знаете почему? Потому что надо держать слово. При этом можно сочувствовать своему ребенку. Солнышко, тебе так обидно, тебе так грустно, что ты уже попросил прощения, а я тебе так и не даю конфет. Но я не могу не сдержать данное мной слово, мой хороший. Поэтому завтра с утра я тебе их, конечно, дам. Вот, не так-то легко нам, взрослым, держать свое слово. Во-первых, мы иногда не можем очень четко сформулировать, что мы хотим. Например, согласитесь, требование к ребенку: веди себя прилично, веди себя хорошо, играй тише, будь аккуратней. Как это измерить? Что значит будь аккуратней? Что значит наведи порядок на кухне? Одна мама требовала дочке наводить порядок на кухне. Потом она ее ругала, что не тот порядок. И только через год она умудрилась спросить: дочь, слушай, а вот я тебе говорю, наведи порядок, ты как понимаешь мою просьбу? И дочь сказала: вот здесь сделать. И это гораздо меньше того, что ждет от нее мама. То есть они на самом деле имеют в виду разные вещи. Вы ребенку говорите: играй меньше компьютер, но в его понимании он играет меньше на 5 минут. А в вашем понимании он должен играть меньше на 3 часа. Вы говорите: учись лучше, в его понимании, он учится без двоек, тройка – это государственная оценка, удовлетворительно. Что тебе еще надо, мама, папа? А в вашем понимании он должен быть круглым отличником. Поэтому здесь важно, ну, как бы уточнять. Никто не умеет читать мысли. И когда мы четко формулируем требования, понимаем, что это требование выполнимое, оно не унижает ребенка, да, это то, что он, ну, как, ну, обязан делать. Он обязан ходить в школу по закону об образовании. Он должен учиться без двоек, потому что два – это неудовлетворительно, и у вашей семьи начинаются проблемы. Это тот минимум, который он должен делать. И если он в этом плане с вами не сотрудничает, и без уважительной причины не ходит в школу, или без уважительной причины учится на два, там у него нет какой-то серьезной болезни, по которой он там не мог учиться, то вы заранее оговариваете: слушай, ну я с тобой перестану сотрудничать. Любить не перестану, пожалуйста, говорите по-доброму, обнимайтесь там, за руку можете его взять. Но каких-то материальных благ он лишится. Он будет есть простую пищу, картошка в мундире, подветренный хлеб и тушенка, и играть деревянными игрушками, и у него будет обычный кнопочный телефон, без всякого интернета. Потому что вы ему не обязаны создавать роскошь. Роскошь – это ваша добрая воля. И вот когда родители держат свое слово, то это учит и детей держать свое слово. Это вот так вот, если коротко, что в моем понимании самостоятельности.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи программы «Рай. Истинный и ложный», начиная с 2012 года, а их уже более 350, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в рубрике «Рай. Истинный и ложный», а видеоверсии на «Радонеж ТВ» в YouTube. Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более, что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся в рамках федеральной целевой программы развития образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Сергей Валерьевич, так вот, как помочь ребенку стать самостоятельным?
Да, теперь вот интересный вопрос. А что же делать, если ребенок уже таким вот вырос пассивным, не самостоятельным, ведомым, что называется. Что же делать? Ну, во-первых, надо задуматься, а не является ли его пассивность формой протеста? Вот есть такое явление, называется пассивная агрессия. Когда ребенок просто не проявляет инициативу, ну, как бы, ну, что ли, в отместку нашему на него давлению. Вот был я свидетелем такого разговора, когда родители, ну, ругали дочь, которая перестала ходить в школу, у нее снизилась успеваемость, она как-то ярко покрасила волосы, ставила себе какое-то кольцо в нос. И вот они ей говорят, что, ну, ты же была такая активная, значит, вот давай ходи в школу, давай опять учись, будь отличницей, значит, перекрась эти волосы, вынет кольцо, у тебя проблемы уже в школе. И она как бы смотрит сквозь них, знаете, вот такой взгляд расфокусированный, называется «я ушел из контакта». Вообще уйти из контакта можно, не покидая комнату. Можно как бы начать рассматривать что-то на полу, ворон за окнами считать или просто вот так вот уйти в себя. Но потом она как-то, взгляд ее стал осознанным, и она говорит: а можно родители посидят в другой комнате, ну, в кабинете? Я говорю: ну, давайте попросим родителей, они вышли. И она говорит: вы знаете, доктор, я вообще понимаю, что они правы, что мне, конечно, надо пойти в школу, стать лучше учиться, потому что у меня проблемы. Но если я сделаю, как они меня просят, это что получается? Я сдалась? Если у нас с вами характер такой целеустремленный, упорный, то ведь и у наших детей такой характер. И их упорство проявляется иногда в сопротивлении нам. И чем более такой активный ребенок, тем больше он будет сопротивляться, когда мы ему будем говорить, что ему делать. Помните, я вам говорил отличие самостоятельного и послушного ребенка? Самостоятельный он ощущает, что то, что он делает, его выбор. А если я на него давлю и говорю, ты должен быть самостоятельным, и такой ему список, что он с сегодняшнего дня должен делать. У тебя должен быть идеальный порядок, у тебя должна быть идеальная учеба. И тут бах, у него бардак в комнате и бардак в дневнике. А его бардак в комнате – это проявление, как ни странно, его самостоятельности. Потому что это он сам создал этот бардак. А порядок он делает, потому что ему приказывают. Поэтому вот если вы понимаете, что ваши дети имеют вот такой стержень, то иногда надо давление ослабить, потому что иначе это ну, какая-то бесконечная история. Вы давите, и в ответ получаете еще большую пассивность. Но при этом обозначить ребенку какие-то красные флажки. Он должен хотя бы пойти в школу и учиться хотя бы на тройке, потому что тройка – это государственная оценка. Ну, из его квартиры не должны бежать мыши и тараканы, то есть там должен быть какой-то уровень все-таки гигиены. Но на момент, когда у вас будет налаживаться контакт, не надо уже вот цепляться за более какие-то мелкие нюансы, что там все у него должно лежать по полочкам, там, и он должен учиться на пятерке. Какой-то минимум установить и дальше на какое-то время оставить его в покое. Ну да, он не должен там гулять позже 10 вечера, естественно, он не должен употреблять спиртные напитки и курить, но и учиться в школе вот на какой-то нижний предел и туда ходить. И пока на этом как бы вот притормозить. А дальше, когда у вас, может быть, начнет выстраиваться контакт с ребенком, вы лучше узнаете, что у него происходит в душе. Неизвестно, повторюсь, что у него происходит в классе в отношениях, во дворе, в соцсетях. Может, у него какая-то несчастная любовь или какая-то драма в отношении с друзьями. А может быть, у него просто депрессия, а никакая не лень. И дальше вы будете очень деликатно, аккуратно, находясь в контакте с ребенком, может быть, помогать ему разрулить его проблемы. Вот. Дальше, конечно, когда у вас с ребенком хороший контакт, вы можете предложить ему, вот он не понимает, что он хочет в этой жизни. Ну, скажи, напиши список «Я хочу 100 желаний». И вам, кстати, советую, вот у кого низкий уровень энергии, кто живет, что называется, на автомате, да, у кого бензин кончается в бензобаке, да, вот я вам говорю, напишите 100 желаний, я хочу. Разных, разных. В том числе и очень-очень маленьких. Ну, список же большой, что-то же надо писать. Там может быть какие-то элементарные вещи, что вы куда-то хотите съездить на выходные, что вы какую-то себе небольшую покупку хотите сделать, какое-то небольшое путешествие, какую-то встречу с каким-то человеком. Это что-то может быть не требующее огромных каких-то затрат, и затрат в том числе временных. И дальше я говорю, вот когда вы этот список напишете, выберите оттуда самые легко выполнимые желания. Да, у вас там есть желание, чтобы ваш сын там отлично учился, да, или чтобы муж меньше пил алкоголь. Но вы бьетесь, повлиять на это не можете. Но вот, например, съездить в субботу куда-то на природу с какой-то подругой, которую вы давно не видели, пообщаться. Ну, сейчас этот коронавирус нам планы многим ломает. Но, тем не менее, все равно некая свобода есть. Вы вполне можете. Но когда вы сделаете это маленькое дело, потому что вам этого хочется, это добавит вам энергии, потому что это проявление вашей самостоятельности. Вы поняли, что вы что-то хотите, вы это сделали, и вы почувствовали себя немного другим человеком. Одна женщина, прожив лет 20 с очень тяжелым человеком, я скажу прямо, он был тираном, он над ней очень морально издевался. Он физически-то ее не бил, под конец уже стал ее обижать, физически она ушла от него. Но он контролировал каждый ее шаг. Он постоянно ей говорил, какая она ничтожная. И вот ее первый день на свободе, она говорит, я иду по улице, и я не понимаю, чего я хочу. Потому что вот я знала, что мне надо прийти в такое-то время, отчитаться по каждой покупке, выслушать его отповедь гневную. А тут, ну как бы, а чем заняться-то? Она говорит, может быть, в кафе зайти? Она села в летнее кафе, открыла меню. И она говорит, я сидела минут 10, я не понимала, что мне заказать. Я забыла, что я хочу. Я ела только то, что он мне говорил. И представляете, у нее год ушел на то, чтобы вспомнить, что она хочет. Вот этот список 100 желаний, он ей дался с огромным, она его год писала. У нее было огромное искушение вернуться вот к этому человеку, потому что иногда вот эта свобода выбора, она просто непереносима. Помните, мы вам говорили, да, что свобода, она всегда сочетается с ответственностью. Почему некоторые отказываются люди от своей самостоятельности? Потому что когда ты отказался от своей самостоятельности и стал послушным, тебе не надо нести ответственность. Ответственность несет тот, кто за тебя принимает решение, как тебе жить. Я знаю случай, когда мой коллега научил маму, чтобы она давала больше самостоятельности ребенку, чтобы он сам принимал решения, нес ответственность за последствия этих решений. И вот этот ребенок сказал на встрече моему коллеге: «Верните мою прежнюю маму». Ему было очень некомфортно самому начать принимать решения. Вот видите, это бывает и у детей, и у взрослых людей. Поэтому список «Я хочу 100 желаний» вам в помощь. Так потихонечку у многих, ну вот это вот, ну, проявится забытая детская способность чего-то хотеть. Вот дети, они легко это задание выполняют, у них миллион желаний. А у депрессивных взрослых их практически нет. Одна женщина, которая была в депрессии, она легко написала список «Я должна», но и в списке «Я хочу» у нее было только 2 пункта. Вот, она любила кофе, причем она его себе заваривала очень рано, пока все спят, как всякая Золушка, она вставала очень рано и могла посвятить себе время только пока все спят. Вот, и, ну, она еще и курила в этот момент. И она любила любоваться цветами, которые она выращивала. Она это могла делать только уже глубоко вечером, когда все ее дела были переделаны. Вот. Вот единственное, что она в этой жизни хотела. И то она попросила помочь ей пить меньше кофе и бросить курить. Это звучало как «отнимите у меня последнюю радость». Почему многие не могут избавиться от вредных привычек? Потому что для них вредная привычка – это, пожалуй, то, что они как будто бы вот сами. Вот, да? Потому что все остальное это они делают, ну, как будто бы для кого-то. А вот поесть торта 12:30 ночи, это вот я для себя. Но это вредно. Следующий момент, как, ну, повысить самостоятельность ребенка, это позволить ему самому делать то, что он может уже делать. Вот, например, я проводил вчера лекцию, как правильно помогать детям с уроками. И я скажу 3 правила. Ну, во-первых, помогать ребенку с уроками надо в тот момент, когда он тебя об этом попросит. Это очень важный навык уметь просить. Поскольку мы за детей часто, ну, как бы угадываем их желания, а ты кушать не хочешь, а ты в туалет не хочешь, а тебе мультики не включить, он только пальцем показывает, мы уже бежим, ему даем, то многие дети вообще не умеют просить. И потом они бедные мучаются всю жизнь, потому что никто не угадывает их желаний. Им приходится уже во взрослой жизни тяжело вздыхать, многозначительно смотреть, там, раздраженно хлопать дверями шкафов, намекая, чего он хочет. А никто не понимает. Потому что вот этот простой навык. Ты скажи, что тебе надо, может, дам, что ты хочешь. Да? Поэтому предупредите своего ребенка: солнышко, с удовольствием тебе помогу с уроками, но тебе надо попросить. А если он не попросит и получит 2, ну да, он столкнется с последствиями. Для многих 2 это уже большая неприятность, но дальше уже можно проговорить, что если он будет получать 2, ему будет ограничен доступ к каким-то благам. Вот, в том числе к интернету на какое-то время, пока не исправит. Вот. Второе условие. Помогать ребенку с уроками надо в тот момент, когда у вас на это есть время, и ребенок должен к вам приспосабливаться, к вашему времени, а не вы к его. То, что бывает такое, что он весь день дурака провалял, в компьютер проиграл, вы пришли уставшие с головной болью, вам надо хотя бы 10 минут отдохнуть, элементарно покушать, а он вас припрягает помогать ему с уроками. И в итоге вы голодная, злая, раздраженная, в итоге у вас скандал. Нет. Ты знаешь, я сейчас отдохну, покушаю, а вот через 40 минут, пожалуйста, обращайся, я тебе могу минут 30 помочь. И надо детям четко говорить, сколько времени вы можете выделить в помощь. Они должны подстраиваться. Я, кстати, говорю, ну как, кстати, вот одна мама говорит, ну что ж такое, как только жарю рыбу или там что-то еще, ребенок подходит, говорит, проверь мой английский. И я в пол уха слушаю, что он говорит, в пол, как говорится, уха жарю эту рыбу, в итоге у меня и рыба сгорает, и я не понимаю, что он мне там говорит. Поэтому правильный ответ, мой хороший, сейчас я занята, давай через час. Пусть он подстраивается. Плохо, когда родители эмоционально выгорают, воспитывая детей. От этого портятся отношения родителей и детей, школа заканчивается, дети вырастают, а испорченные отношения потом продолжаются всю оставшуюся жизнь. И дети не хотят приходить в гости к своим пожилым родителям. Это очень распространенная история. Вот. И третье условие помощи детям с уроками – убедитесь, что ребенок не может сам это сделать. Детки очень легко умеют включать дурака. Кстати, это умеют делать и подчиненные на работе. Многие на это жалуются. Поэтому, если вы понимаете, что он мог бы сам разобраться в этом материале, вы ему вежливо, но твердо говорите: «Доченька, сынок, давай-ка сам пробуй». Вот. Если, например, вам помочь ребенку ну, с каким-то предметом самому интересно, там, вы любите химию или историю, или математику, или литературу, пожалуйста. Но если какой-то предмет вам самому непонятен, неприятен, вы просто устаете, пытаясь объяснить этот предмет, то оглядитесь вокруг. Возможно, есть другие родственники, которые лучше это объяснят. Да? Вот вы, например, жена, но хорошо разбираетесь там, в русском, в литературе, но совершенно не разбираетесь в английском, вы немецкий учили. А вот раз, видите, вот ваш муж, который замечательно знает английский, на работе его применяет. Тогда вы говорите ребенку: дорогой, к папе, а химия к бабушке, заслуженный химик. Потому что родительский рюкзак – это рюкзак на двоих. А если в семье нет людей, которые могут помочь ребенку в каком-то предмете, и у учителя не получается его как-то научить, ну, есть специальные профессионалы, называются репетиторы. На них, конечно, придется потратить деньги, но я сторонник того, что лучше заработать денег тем, что тебе нравится делать, и заплатить тому, кто сможет ребенку доходчиво объяснить предмет, который он не понимает. Вот. И еще я предлагаю нарисовать такую таблицу для повышения самостоятельности детей. Первая колонка, вы пишете, что вы делаете вместо ребенка. Эту таблицу можно составлять всей семьей. Вот вы садитесь за стол, там муж, жена, ребенок или несколько детей, и про каждого ребенка можно такую таблицу составить. Давай напишем, что мы пока делаем вместо тебя. Это не в укор ребенку. Естественно, мы много чего делаем вместо детей, просто потому что по возрасту они это не должны делать. Вы там вместо него ходите на работу, но он не ходит, он не зарабатывает денег. Да? Вы готовите, вы убираетесь, вы совершаете покупки. Возможно, вы вместо него делаете какие-то уроки. Я помню, дедушка за меня какие-то поделки делал по труду, а бабушка какие-то чертежи рисовала на черчение. Вот. А вторая колонка – это то, что вы делаете вместе с ребенком. Ведь чтобы ребенок что-то начал делать сам, первым этапом надо это начать с ним делать вместе. Если я хочу, чтобы мой сын дрелью сверлил отверстие, ну, для начала надо вместе с ним это сделать. Причем это сделать очень деликатно. Если он начнет это делать криво, не стоять, тяжело не вздыхать, приговаривать, да что ж у тебя руки не с того места растут. Потому что поначалу, конечно, ребенок все делает неаккуратно. И в том числе в этой колонке, да, вы вместе, может быть, делаете какие-то уроки. Может быть, вы вместе иногда готовите, вы вместе убираете там квартиру. Вы вместе, может быть, строили дом летом, где-нибудь там дачу. Или гараж, или баню. Вот вместе. И в этой же колонке можно написать какой-то ваш совместный досуг. Вы вместе катаетесь на велосипедах, вы вместе смотрите фильмы по воскресеньям, вы вместе пьете чай каждый вечер. Потому что это тоже очень теплый момент про вместе. И третья колонка – это то, что ребенок делает сам. Сам – это от слова совсем, то есть вот даже без напоминаний. Потому что напоминание – это не совсем сам. Это вот... И, возможно, какие-то уроки он делает сам. В какую-то любимую спортивную секцию он сам ходит, сам туда собирается. Он точно сам включает в компьютер и играет в какие-то игры. Возможно, он сам утром встает. Причем его активность, она может как бы сочетаться. То есть, какие-то уроки мы делаем вместо ребенка, какие-то вместе, а какие-то он делает сам. Поэтому это вот одно и то же дело может находиться в трех колонках. И что такое развитие самостоятельности? Это переход вот этих вот форм активности из первой колонки в третью. То есть сначала вы говорите: слушай, вот смотри, вот то, что мы делаем пока вот вместо тебя, давай потренируемся, чтоб ты мог завтра попробовать делать вместе со мной. Может быть, ребенок сам предложит. Мама, давай мы завтра вместе пельмени сделаем. Папа, давай мы завтра вместе, там, я не знаю, что-нибудь покрасим, забор. Да? А давай мы завтра вместе сходим на рынок и купим там не конфеты тебе, а вместе там купим картошку. И ты расплатишься. Там вы можете предложить маленькому ребенку. Может быть, он сам захочет. И вы можете как бы во вторую колонку вписать вот это вот действие, что вот там, с завтрашнего дня или по таким-то дням мы вместе будем делать то, что раньше я делал один. А потом вы его можете спросить: а давай еще придумаем, что из того, что мы делаем вместе, ты завтра попробуешь, например, делать сам. Вот дети: а давай там я завтра попробую сам сготовить ужин на всю семью. Там, а давай я завтра сам, ну не знаю, попробую утром проснуться по будильнику и сам собрать свой портфель, и сам выйти вовремя. И вы тоже это можете запланировать. Надо понимать, что у ребенка опять-таки может с первого раза не получиться. Не надо его ругать, надо ему посочувствовать, но ничего страшного, так бывает. Ну, давай пробовать дальше. И вот так постепенно вы переводите его активность из полной пассивности, из полного послушания в самостоятельность. И вообще, надо замечать то, что у ребенка уже хорошо получается, в чем он активен. Это вообще тоже можно выписать как отдельный список, я иногда прошу это сделать. А запишите, пожалуйста, выпишите все хорошие качества вашего ребенка, все проявления его самостоятельности. Пусть они редки, пусть они бывают там раз в месяц, но они точно бывают. Да, он где-то не доводит дела до конца в школе, но он там упорно, я не знаю, собирает свое лего. Он упорно ходит заниматься, тренироваться футболу в этой в дворовой коробке со сверстниками. Он этого дела не бросает. И это важно замечать. И важно в этом гордиться своим ребенком. И, может быть, говоря родственникам, знакомым, и пусть ребенок это слышит, что вот у нас там Артем или Рома большой молодец, вот он там сегодня там сам накормил свою сестру или вытер воду, которую она разлила, когда рисовала в своей комнате. То есть замечать это, потому что мы часто по привычке замечаем проявление лени и все время про это говорим. Вот ты ленишься, 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 еще ставим в пример родственников, когда вот у нас с ними конфликты, да, ты весь своего дядю, ты весь своего отца, это ужасно, конечно. Такое, понимаете, прямо внушение делаем ребенку. Ты весь в отца, станешь таким же тунеядцем, алкоголиком, под забором помрешь. Зачем делать эти внушения? Пожалуйста, начните обращать внимание на вот примеры детской самостоятельности. Только, пожалуйста, не добавляйте фразу: ведь можешь же, когда хочешь, лентяй ты такой. Вот это лишнее. Вот это лишнее. Вот, пожалуй, наверное, основное, что я хотел сказать про повышение самостоятельности детей. Но еще раз повторюсь. Как вот есть это в интернете, когда мы что-то говорим ребенку, надо подойти к зеркалу, посмотреть и сказать: и тебя это касается. Потому что если мы живем с ощущением, что я живу не свою жизнь, что я живу не с теми людьми, которых я люблю, и непонятно, что я с ними делаю, что я хожу каждое утро в 6 утра, встаю на работу, которую я терпеть не могу, и я ее люблю только 10 минут в месяц, когда мне начисляют зарплату, а потом опять я ее не люблю, то вот все мои попытки вырастить самостоятельного ребенка, они, ну, малоэффективны. Станьте, пожалуйста, тем примером, которым захочется вдохновляться. Кстати, вот когда мы проживаем не свою жизнь, у нас большой соблазн заставить ребенку прожить нашу жизнь. Там я всю жизнь хотел быть там юристом, а стал бухгалтером, или хотел быть артистом, а стал инженером, и я начинаю ребенка туда сватать. Вот он точно у меня юристом будет. Вот у меня точно там, не знаю, артистом будет. Или наоборот, инженером. Ну, слушайте, ребенок, это же не наш клон. Понятно, что ген это наш. Но там такая комбинация генов. И есть еще вторая половина, да, там мама или папа. У него совершенно может быть свой путь. Но вот когда наш путь не пройден, мы начинаем навязчиво толкать туда своих детей и внуков. Это нечестно. У нас, слава богу, нет возрастного ценза образования, поэтому если вам не нравится ваша профессия, сейчас к 90 лет можно учиться, пожалуйста, давайте начинать жить своей жизнью. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и на следующий день по пятницам в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Сергей Валерьевич, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. И я надеюсь, что в ближайшее время мы с вами продолжим нашу рубрику «Детско-родительские отношения», где рассмотрим следующие интересные вопросы, которые в первую очередь волнуют и должны волновать родителей. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
Наркотикам нет.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.